Следующий. Правдивость. Итак, что дает человеку ненасилие? Что дает человеку ненасилие? Ненасилие дает ненасилие. Если человек отказался от мяса, то жизнь его станет проще. Меньше будет агрессии в его сторону. Понимаете? Меньше будет возможности его сделать с ним что-то плохое. То есть в этом заключается принцип. Дальше правдивость. Вот смотрите, допустим, человек умирает от рака, и я ему говорю, ты умираешь от рака, а он не знает. Правдивость? Нет. Потому что он еще быстрее умрет. Правдивость – это говорить людям ту правду, которую они смогут принять в жизни, переварить. То есть, понимаете, правдивость иногда является способом совершить насилие. Так, например, допустим, мама, ребенок получил двойку. Мама начинает со злобой на него кричать, да? А если он получил двойку, и у мамы день рождения, она говорит, сегодня мы не будем на эту тему говорить, у нас хорошее настроение, у нас праздник. Так зачем тогда она говорила на следующий день об этом? Просто по той причине, что ей надо было сорвать злобу на ребенка и все. Вроде бы она правду делала, никакой правды в этом нет. Правда в чем заключается? В том, что ребенку надо объяснить, как ему учиться. Но часто бывает так, что мы сами даже не знаем, как им надо учиться детям. Потому что по факту ребенок должен развиваться только в одном направлении очень сильно, а все остальные направления должны отставать. Потому что человек как цветок, он только одним цветом раскрывается. Если ему не дать так жить, то он вообще просто не раскроется и все. Поэтому в чем заключается развитие детей? Надо литературе, допустим, способности, пускай будут по литературе пятерки, а по математике тройки. Надо себя это, к этому уже приучить заранее. Чтобы не было потом такого, что мы литературу не учим, потому что и так пятерки, а математику подтягиваем. Да он, наверное, никогда не подтянется, потому что человек не может развить тебе то, чему ему Богом не дано. Все, тю-тю. А то, что дано, оно, знаете, как развивается? То, что дано, развивается вот так. Как растет гора. Вот так вот. Это значит, что все потом будет развиваться. Чем больше это, тем больше все остальное. Понимаете? То есть человеку дать возможность основное развивать, у него все остальное развивается. Итак, что такое, правдивость? Это научиться ту правду говорить людям, которая приятна сердцу. А также правдивость заключается в том, чтобы открывать свое сердце и говорить неприятную для себя правду людям. Есть две грани правдивости. Говорить людям приятную правду, а о себе говорить неприятную правду. Потому что когда человек о себе говорит неприятную правду, тогда сердце его очищается и становится доступным до истины. Когда человек о себе говорит неприятную правду, у него есть возможность меняться в жизни. Когда человек не говорит о себе неприятную правду, он никогда не изменится. Когда человек людям дает говорить приятную правду, он развивает людей, получает благословение от них. Есть только один способ быть правдивым. Только один способ. Это иметь наставника в жизни. Если у человека нет наставника, шансов быть правдивым нет. Сам человек себя заставить быть правдивым не может. Это невозможно. Потому что наступает трудность какая-то в жизни, и блок на правду вступает в первую очередь. Когда человек совершает какой-то поступок, который он сам не может объяснить, сразу правда блокируется. Все, она не выходит из него. Это значит, что он становится лжецом. Допустим, девушка попала в пьяную компанию раз, и с ней там все сексом позанимались. Она приходит домой, и она не может эту правду сказать родителям. У нее потом дальше вся жизнь блокирована, она уже не может дальше говорить правду. Все, она стала обманщицей. Она или человек одним путем идет в жизни, или другим, одно из двух. Вот если у нее есть наставник, она наставнику все говорит, он ей говорит, что делать, как там раскаиваться, туда-сюда. И раз у нее сердце очистилось, она успокоилась. И дальше уже знает, как ей жить. Без наставника правдивым быть невозможно. Делайте выводы. Дальше, следующая черта характера. Победа над гневом. Гнев и обида – это одно и то же. Обида – это женский гнев. Гнев – это мужская обида. Ну, то есть это одно и то же, просто проявляется с разным способом. Можно обижаться левым полушарием – это обида. Можно как бы гневаться левым полушарием – это обида. Правым полушарием – это гнев. А по факту и то, и другое называется злоба. Что такое злоба? Это когда человек считает, что его должны понять, но сам понять другого человека не пытается. Это злоба. Видите, вроде безобидная вещь. Я хочу, чтобы меня поняли, но сам другого человека понять не хочу. Все, начинается злоба с этого момента. Человек становится злыднем. Можно по-мужски это делать, можно по-женски, не имеет значения. Как культивировать отсутствие гнева, свободу над гневом? Человек должен учиться служить другим. Как культивировать свободу от гнева? Надо что-то сделать для человека, на которого ты гневаешься. То есть, если ты гневаешься, человек, пересиль себя и сделай что-то хорошее. Ну, улыбнись ему, скажи «Здравствуйте». Ну, как-нибудь, ну, что-то хотя бы сделай хорошее для него. И ты, когда увидишь хорошую реакцию от него, у тебя гнева меньше будет. Потом еще что-то хорошее сделал, опять обратную связь установил с его духовными качествами, опять еще меньше. И так раз, расслабился. Можно сразу, если человек опытный, он может сразу победить гнев в себе. Поговорить с человеком по-человечески и все. А есть люди, которые свободой от гнева спасают целую страну. Например, есть дипломаты, такая должность. Знаете, если дипломат гневается, значит, тогда он не дипломат. То есть, вот кто такой дипломат? Это человек, который должен одну квалификацию иметь всего лишь. Ни при каких обстоятельствах не гневается на того, с кем он говорит. То есть, он должен доброжелательно всегда в сердце относиться к тому, с кем он общается. Представьте, человек приходит в логово врага. Завтра должна начаться война. Один человек переходит. И он, к нему так расположились все, что он в результате начал объяснять, что мы не хотим ничего плохого. И раз, 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 и все решили, ну ладно, хорошо, подождем 2 месяца. Война не началась. Понимаете? Ну то есть идея в чем заключается? В том, что дипломат, он может все поменять, всю ситуацию. Допустим, вражда между мужем, или смотрите, всех начальник решил поувольнять с работы всех. Он в гневе. Одна всего, допустим, сотрудница есть, обладающая вот этими способностью. Она приходит к начальнику, на нее начинает орать. «Да такая сякая, ты тоже с ними там, туда села». И она смотрит на него, «Да, да, Федор Петрович, мы вот, да, мы такие вот, ну как-то не врубаемся, в что происходит». И улыбается ему такая, все. И он такой, ну сдулся, долго гневаться-то невозможно. Шина спустилась, раз обмяк. И она ему говорит, «Вы знаете, мы вот подумали, мы вот хотим работать по-человечески, правильно, как вы говорите, все. И все, никого не выгонишь. Но сначала надо вот выдержать натиск. Видите, свобода от гнева – это мощная сила на самом деле, побеждающая судьбу. Теперь с другой стороны, если вы хотите разрушить свою судьбу, сделать это очень просто. Достаточно просто разгневаться на того, кто обладает вашей судьбой. Ну, допустим, если вашей судьбой обладает декан, там, допустим, или там, завкафедра или там заведующий по учебной части, подпридите к нему и просто гневливо на него посмотрите. Это будет достаточно. А теперь все, да? Вот, а теперь все. Часто люди гневом разрушают отношения. Просто разгневавшись, люди разрушают отношения друг с другом. Иногда разрушают навсегда. Можно долго очень молчать, там ходить, не понимать друг друга. Достаточно одной вспышки гнева серьезной и отношения до свидания. На всю жизнь. Такое бывает. Гнев разрушает судьбу человека. Свобода от гнева создает судьбу. Я вам эти примеры привел. И тот, дипломат и семейная ссора. Часто люди путают духовную энергию с тонкоматериальной. Что делать с этим? Ко всем недостаткам людей надо относиться спокойно. Очень трудно понять, что такое духовная энергия. Это непросто. Это надо серьезно это изучать. В основном люди под духовной энергией воспринимают тонкоматериальную энергию. Ну, то есть просто способности, допустим, видеть тонкое тело считают духовной способностью. Это не духовная способность, это просто механика и все. И этим механическим вещам люди часто придают очень большое значение. Я, допустим, чувствую мысли. Это не духовная сила, это материальная сила, тонкоматериальная сила. Понятно, да? То есть тонкие материальные силы – это обычная вещь в жизни. Здесь нет ничего особенного. Это не значит, что человек святой. Святость – совсем другая вещь. Духовность начинается там, где есть преданность Богу, вера, там, где есть молитва интенсивная, искренняя, там, где есть ощущение вечности, там, где есть способность простить, прощать, там, где есть способность поменять жизнь людей и возвысить их сознание, там есть духовная сила. Механические вещи, типа вылечил человека, там показал ему свое могущество, свои способности, сверхспособности – это не духовные вещи. Это просто тонкоматериальные вещи. Это тоже хорошо. Это лучше, чем совсем ничего не соображать. Но надо различать, градацию иметь этих всех вещей. Все черты характера, которые я сейчас перечислил, это духовная сила. Настоящая правдивость – это духовная сила. Она недешево достается. Итак, что такое отречение? Смотрите, очень важная тема. Женщины должны формировать правильные привязанности, а мужчина должен формировать себе правильное отречение. Сложная тема, очень сложная. Сейчас объясню. Смотрите, как женщина становится благочестивой. Она дает себе клятву. Я живу с мужем, не ухожу никуда. Это называется стойкость в привязанности. Это отречение, это тоже отречение, но отречение какое? Я живу замужем. Все. Я женщина, я нахожусь замужем. Я не дергаюсь, никуда, никого не ищу, никому не улыбаюсь. Это отречение от наслаждения другой жизнью. Но это формирует правильную привязанность. То есть ты с мужем начинаешь строить возвышенные отношения. Если ты, смотрите, как интересно. Когда у женщины в сердце глубоко-глубоко в психике заложено, я бы могла себе найти и получше. Что это значит? Это значит, что он уже будет гулять. Все, то есть она не сформировала правильную привязанность, в результате мужчину понесло. Потому что женщина формирует отношения, энергия любви формирует отношения. Вот, поэтому надо как настроиться? Я нашла себе кого надо и живу с ним. Все, я верна, у меня нет вариантов. Когда женщина так настроилась, какой результат? Мужчина тоже не может уже дальше по-другому себя вести. Он подчинен. В отношениях, в семейных отношениях мужчина подчинен женщине на самом деле. А женщина, она чувствует себя подчиненной мужу, но на самом деле все подчинены энергии любви. Так как от женщины исходит энергия любви, поэтому мужчина подчинен жене. Но если женщина думает, я бы могла себе получше найти, он подчинен жене, нет? До свидания. Поэтому женщина формирует правильные привязанности в жизни. Она как относится к ребенку? Она должна, вот у нее есть привязанность, ребенок, она должна сформировать правильную привязанность. Она не должна думать, ну пускай сам живет как может, Бог поможет. Нет, то есть она должна формировать привязанность, она должна заботиться, думать о нем. Но как? Она должна молиться, чтобы у нее вот это вот постыдное желание наслаждаться женским телом заменилось на желанием воспитать настоящего человека. Потому что, смотрите, есть две вещи. Есть одна вещь – желание наслаждаться ребенком, его жизнью, его поступками. Мать постоянно наслаждается поступками ребенка своего. Это называется привязанность, которая разрушает ее жизнь. А когда женщина молится за то, чтобы ребенок жил правильно, это уже правильная привязанность. Понимаете, не наслаждаюсь ребенком. Наслаждаюсь ребенком, какой результат дает? Ребенок в плохом настроении находится, допустим, ребенок какую-то гадость делает, у меня выбор, или накричать на него, или не обратить внимания. Почему? Потому что я хочу им наслаждаться. Накричала, испортила ему психику. Не обратила внимания, испортила характер. Видите, вариантов воспитать хорошего ребенка нет. Правильная привязанность. Я не хочу наслаждаться ребенком. Мне все равно, будет мне приятно или нет. Главное, чтобы он вырос хорошим человеком. Поэтому я подхожу ему, к нему, и честно ему говорю, это делать не будем. А если будем, будем стоять в углу. С любовью. Злобы никакой нет, просто воспитание. Механический процесс воспитания. То есть не делает как надо, поставили в угол. Вот рыбка как воспитывает своих мальков? Она просто раз... И их как бы вот так вот плывет, 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 чтобы они в кучке были. Механический процесс. Но так проявляется ее любовь. Она не дает им, не трогает их свободу. Просто когда заплывает не туда, куда она раз, проплыла мимо, назад его вернула. Как птичка держит в гнездышке этих? Она просто крылышком их назад запихивает. Ну, не там, не мучает их, а просто раз запихала. Он лезет не туда, раз его запихала и все. И он там опять уже... Понимаете, любовь, она не притязательна по своей природе. Когда мы кому-то портим нервы, это не любовь. Взяла за ручку, отвела. Взяла в угол, поставила. Постоял, уже больше не будет так делать. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что не надо злиться на детей. Надо воспитывать их поведением. Чтобы они знали, вот так сделаешь, так будет, так сделаешь, так будет. Это женское воспитание, мужское воспитание. Можно я пальчик суну в этот вентилятор? Можно. Иди суй. Идет пальчик, если он палец в вентилятор на всей скорости сунет, то вентилятор оторвет ему пальчик. Что отец делает? Он выключает вентилятор, пока ребенок подошел, палец сунул туда, он уже не так сильно ему дал по пальцу. Удар был, больно, но палец на месте, больше не сунет. Можно я на лесенках прокачусь? Прокатись. Задница ободрал, все, в следующий раз не будет уже. Есть мужское, есть женское, это тоже любовь, и то любовь, и это любовь. И то нужно, и это нужно. Женщина никогда не поймет мужское воспитание. Мужчина никогда не поймет женское воспитание. Каждый должен своим делом заниматься. Итак, смотрите. Для женщины правильное формирование привязанности создает счастье в жизни. Мужчина как должен себя вести? Он должен быть отречен от жены, мужчина. Он должен формировать себе отречение от ее красоты. Красота все равно возьмет свое, но если мужчина отречен, смотрите, как происходит. Он в сердце, допустим, знает, что я не должен зависеть от красоты жены. Мужчина должен знать об этом. Я не должен зависеть от красоты жены. Допустим, у жены плохое настроение, она начала каблучить. А мужчина знает, что он не зависит. Может он ей помочь в этом случае? Может, потому что он отречен. Она на него не влияет. То есть он просто смотрит на нее спокойно и говорит, все будет хорошо. И она его в этом случае уважает. То есть смотрите, в мужчине отречение уважаемо, а в женщине уважаема правильно привязанность. Это отречение не означает «пошла вон и пошел куда-нибудь». Нет. Отречение означает «я живу в семье, но от красоты жены не завишу. Я завишу от Бога». Понятно, да, система? Жена красивая, я ее люблю, но не завишу от ее красоты. Я завишу от Бога. Теперь мужчина зависит от красоты жены. Приходит домой, у жены плохое настроение. Кто в доме настроение создает? Жена, да. То есть все, настроение у жены плохое, он ходит за ней. «Чего у тебя плохое настроение? Ну что ты?» Ну что, она говорит, я что, трогаю, отстань от меня. И он ходит с другой стороны, ну что ты? И начинается ругань потом. Почему ругань начинается? Потому что он от нее зависит. Мужчина не должен зависеть от женщины, должен быть отречен. Это вырабатывается с помощью поста, аскетизма, холодной воды там и так далее. Следующая черта характера. Итак, самоотречение что дает человеку? Формирует ему спокойную жизнь. Когда человек имеет отречение правильное и правильные привязанности, в этом случае он не попадает в стрессовые ситуации. Его жизнь в спокойном русле течет. Он знает, с кем... Вот, допустим, есть три типа отношений. Есть отношения с благостными людьми, страстными, невежественными. С благостными людьми человек должен быть ближе, нужно привязанности формировать. Со страстными людьми нужно держаться на дистанции, желать им счастья в сердце. С невежественными людьми надо вообще подальше быть. Вообще с ними отношения не строить, просто на расстоянии. Смотрите, со страстными людьми можно вместе работать, деловые отношения, желать им счастья в сердце. С невежественными людьми даже работать не надо вместе, подальше от них. Допустим, начальник невежественный человек морду может дать, еще просто увольняться, уходить. В этом месте не будет счастья. С благостными людьми держаться поближе. Со страстными деловые отношения, с невежественными до свидания. Муж, допустим, невежественный человек, ставить условия. Или живем по-человечески, или мы живем раздельно. Все, не живет по-человечески, живем раздельно, значит. Угрожает, не имеет значения, надо защищаться, милицию вызывать там и так далее. Это его выбор. Мы не можем никого изменить. Да, у него выбор увеличивается. Я молюсь, возможность ему стать благостным человеком или хотя бы страстным увеличивается. Но все равно выбор за ним. Можно лошадь подвести к водоему, нагнуть, пить заставить невозможно. Отсутствие стремления искать недостатки в других. Отсутствие стремления искать недостатки в других. Смотрите, интересная вещь. Нам всегда хочется найти недостатки в других. Это обычная вещь в нашей психике. Когда смотрим на человека, мы предполагаем, что у него есть недостатки. Мы как бы ждем, когда же он проявит свой недостаток. Потом, когда его мы увидели, мы только об этом и думаем. Все, мы забыли все хорошее о нем и только недостаток один думаем. Как победить в это желание в себе? Побеждается очень просто. Надо иметь сильное стремление искать недостатки в себе. Современная психология считает, что человек не должен видеть в себе недостатки. Он должен себя считать хорошим. Я даже занимался вот агентной тренировкой, тренировался. Я солнце, я большое светлое солнце, я сияю для всех и вокруг. Я сидел, сиял, и мать подходит и говорит, слушай, солнышко, ты в школу-то пойдешь? И так как я большое светлое солнце, она меня сделала солнышком в этот момент, я впадал в гнев, потому что я уже в это время был чуть ли не Богом. Понимаете? То есть, когда человек возвеличивает себя, это значит, что он в конце концов будет считать себя Богом в конечном счете. Смотрите, как работает ложное чувство собственного достоинства, истинное. Пытайтесь это понять, внимательно слушайте меня. Надо быть достойным человеком или нет? В этом нет сомнения. Что значит быть достойным? Смотрите, совершил плохой поступок, признайся себе в этом. Признаешься, будешь чувствовать себя достойным. Совершил плохой поступок, попытайся его исправить. Исправишь, будешь чувствовать себя достойным. Если не можешь исправить, признайся в себе, что ты совершил плохой поступок. Не признаешься, тебе придется делать достойный вид. Придется внушать себе, я достойный, я достойный. А это уже ложное чувство собственного достоинства. От него достоинство не повышается, понимаете? Если кот набедокурил, да, вот хоть он делает вид, что это не он, хоть не делает, все равно как бы он знает, что тапок полетит в него. Он это знает уже, но он делает такой крутой вид. Но тапок уже наготове. В сердце же есть знание о том, что мы набедокурили. И ты хоть как крутым не кажись, все равно как бы идея заключается в том, что чувства достоинства в этом случае нет. Чтобы иметь чувство собственного достоинства, человек всегда должен признаваться в себе в том, что он делает не так в жизни, и исправлять себя, стараться. Ну, допустим, я не могу бросить курить. Ничего страшного, это нормально. Главное, скажи себе, это плохо, что я курю, и я буду это делать, бросать. Не надо делать вид, что все классно, мы курим, у нас классно все. Там же есть знание, классно это или не классно. Ко мне парень вчера после лекции подошел один, такой говорит. Ну вот смотрите, Олег Геннадьевич, я вообще крутой бизнесмен, состоятельный, пьяный такой. Я состоятельный бизнесмен, у меня все круто, я ваши лекции не слушаю. У меня жена, у нее ничего не круто, она ваши лекции слушает, вот. И она попросила меня к вам подойти. Вот и я к вам подошел. И спрашиваю, у меня все круто, я пьяный, ваши лекции не слушаю. Моя жена не пьяная, трезвая, ваши лекции слушает, у ней все плохо. Я говорю, все классно тогда, в чем вопрос? Он смотрит на меня, он не понял идеи. Потому что он думал, что я начну сейчас доказывать, что он не крутой. Я говорю, ну ты крутой, говорю, в чем вопрос тогда? Он смотрит на меня, а в чем вопрос? Я говорю, а вопрос заключается в том, что если ты подошел ко мне и этот вопрос задал, значит, у тебя там где-то вот здесь, им показал, вот здесь вот, есть какие-то сомнения, крутой ты или нет. Потому что если ты был крутой, ты бы вопросы не задавал. И он такой, упал такой, устал, задумался. Когда человек делает что-то не так, у него в сердце всегда об этом есть знание. Можно понтиться, можно не понтиться, делать разницы нет, понимаете? Все равно знание есть, да? Каждый кот знает, что там, что это, масло съел, да? Что свинтану съел. Итак, когда человек ищет недостатки в себе, он освобождается от стремления искать недостатки в других. Он не злится ни на недостатки других. Знаете, по какой причине? Потому что он знает, как тяжело исправить себя. Да человек знает, он хоть один недостаток исправил, он видит, человек, допустим, имеет недостаток, он думает, ему будет долго... Долгий путь предстоит, чтобы исправить. Он состраданием смотрит на него, а не со злобой. Злоба означает, тебе тот же самый недостаток есть, ты его себе не замечаешь просто. Все. Вот это означает злобу уже. Дальше, следующая черта характера. Мы движемся, 26 всего. Уже осталось 10. Сострадание, 16. 15? Что, я пропустил что-то? А, спокойствие пропустил. Точно. Да, спокойствие, давайте. Ко мне мужчина на лекции один подошел, говорит, я людям помогаю, они потом наглеют и еще больше как бы требуют. Что делать? Я говорю, значит, не в том помогаете. Надо помогать в том, чтобы они менялись к лучшему. Поэтому веды говорят, настоящее сострадание – это давать людям знания, как жить. Нет другого сострадания. Все остальное – это просто, ну, это тоже хорошо, но это на втором, на третьем, на десятом месте. Только в знании люди нуждаются. Им надо знать, как правильно жить. Больше нет никакой нужды у людей, самой большой на самом деле. Дальше. Умиротворение или спокойствие. Вот эта формула «я спокоен», «я очень спокоен» – это все бред сивой кобылы. Потому что смотрите, как работает, что такое спокойствие. Я вам сейчас объясню. Смотрите, шарик нарисуйте. И на сверху еще один. Вот смотрите, нижний шарик – это ум. Ум – это психическая структура, которая постоянно нуждается в энергии счастья. Она просто сосет ее и сосет, потому что эта энергия питает весь организм. Ни печень, ни сердце, ни почки, ничего без энергии счастья не живут. Вся система нуждается в энергии счастья. И мы постоянно требуем счастья. Понимаете, мы не можем жить без счастья. Кто счастье поставляет уму? Две составляющие. Первая – карма. Люди в основном от кармы счастья хотят. Как они от кармы счастья хотят? Они ищут счастье извне, стрелку снаружи. Если карма хорошая, то счастье извне приходит. И мы поем одну песню, да? Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Понимаете, ну это значит хорошая карма, потому что когда карма плохая, так спеть уже невозможно. Ты ждешь радости, а они не приходят. Вот. Это безмозглое существование. Второй путь, надежный, правильный, это получать счастье от разума. То есть с помощью молитвы, с помощью духовной жизни, думания о святых людях, чтения духовной литературы, посещения храмов, посещения святых мест, окропление себя святой водой, там, беседа о духовной теме и так далее. Все это вызывает благосклонность к нам высших сил. И через разум приходит в ум энергия счастья. Потому что всегда энергия счастья в ум поступает только двумя путями. Или через карму, или через разум. Допустим, как через разум идет энергия счастья? Когда человек поставил себе цель какую-то, да? Он достигает цели, он к ней стремится. Я дом построил еще чуть-чуть. И он постоянно об этом думает. Я строю дом. То есть у него есть цели, он как бы живет, когда дом на чуть-чуть не построил, карма плохая, все, капец, счастью. Потому что ну, уже как бы радоваться нечему, дом не строится. Понимаете, поэтому человек должен ставить высшие цели как главные. Он должен думать, вот я сегодня подумал о святом человеке, и сразу счастье в сердце пришло, легче стало. Не подумал, зря время прошло. Понимаете, идея в чем заключается? Что есть высокие цели, они всегда дают счастье. Хоть мы этого и не понимаем, нам кажется, что это ненадежно. Ну что ты подумал о святом человеке? Это же не накормишь себя этим. Вот смотрите, сейчас объясню. Есть разные способы получить счастье. Смотрите, есть способы опосредованные, а есть способы прямые. Люди настолько тупые, что они ищут всегда только опосредованные способы. Вот смотрите, если сел просто и повторяешь, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Счастливым стал, нет? Стал. Да. Вот просто повторяешь, я желаю всем счастья, и становишься счастливым. Ты отдаешь счастье, к тебе счастье приходит. Все. Очень простой метод. Деньги надо платить за это кому-то, нет? В очереди стоять надо? Ничего не надо, ни деньги сплатить, ни в очереди стоять. Просто сел, пожелал всем счастья, стал счастливым. Все. Теперь смотрите, опосредованный способ. Вот когда я куплю стиральную машину, тогда стану счастливым. А это уже безмозглость, понимаете? И веды говорят, надо прямыми способами, человек должен счастье достигать прямыми способами в своей жизни. Прямыми способами. А опосредованными способами он должен просто жить. Вот допустим, он надо покупать стиральную машину. Не ставим себе такую цель. Просто купим, когда придет время. Надо покупать, купим. Деньги накопили, взял, купил. И не парится, понимаете? Такой человек живет спокойно, он не парится. Деньги пришли, раз, купил то, что надо, все, до свидания. Об этом не думаем. Если думаем о стиральной машине, дальше понеслась. Все счастье находится между мной и стиральной машиной. Все это время прожито зря. Пока стиральную машину не купил, счастья нет. Купил, уже закончилось. Потому что быстро привыкаешь к тому, что есть, понимаете? Поэтому человек должен счастье получать от отношений. Он должен желать всем счастья, учиться служить, любить, заботиться. Это ничего, этому ничего не мешает, это в сердце происходит. А то, что, допустим, приходит само собой по жизни, к этому надо спокойно относиться. Пришла зарплата, само собой, пришла. Не пришла, чуть попозже придет. А знаете, почему уходит само собой? Знаете, почему? Потому что когда человек привязывается к деньгам, он же не просто привязывается, он уже формирует определенные цели. Мне то надо, мне то, это все тянет. И когда у него все тянет, деньги прижим, нет денег. И если потом посчитать, ученые пришли к выводу, что половина вещей, которые мы покупаем, бесполезны. Просто мы их захотели и поэтому покупаем, а так они в жизни бесполезны. Но это насчет зарплаты, тут много можно рассуждать. В целом человек должен понять, чем больше у него благочестия, тем больше средств существования. Надо копить благочестие. Итак, что такое спокойствие и умиротворение? Когда ум наполнен энергией счастья, то это означает спокойствие. Почему человек спокойный? Потому что в уме есть счастье. Помните, удав мартышке передал привет, потому что у меня хорошее настроение. Понимаете, просто человек всем счастья желает, и он может всем привет передать. Дальше. Следующая черта характера, дающая счастье человеку. Отсутствие жадности. Веды объясняют, что такое жадность. Жадность – это способ лишить себя объекта, к которому ты привязан. Лишение себя этого объекта происходит очень просто. Смотрите, допустим, девушка хочет выйти замуж, да? И она постоянно об этом думает. Вот какой у меня будет муж, он будет вот такой, будет меня заботиться, ухаживать, любить. То есть в это время что она делает? Она уже живет замужем. И она пользуется энергией того человека, который должен быть с ней рядом. То есть она фактически ей по судьбе вот столько-то энергии семейного счастья положено. Она должна выйти через 5 лет замуж. И за 5 лет она всю эту энергию истратила. Дальше замужество, до свидания. Человек не может получить больше, чем ему положено. Сколько израсходовал, столько получил. Поэтому не надо думать о том, чего нет. Мечтать – это не способ жить. Человек должен как жить? Он должен жить тем, что есть. Вот, допустим, есть отношения у женщины, есть отношения с подружками. Любить кого надо? Подружек, папу, маму, допустим. Кого надо любить? Тех, кто есть рядом. Все, с ними строить отношения, поддержить энергию любви. Когда девушка поддержится всеми энергией любви, как она выглядит? У нее всего хватает. Почему? Потому что она поддерживает энергию любви, у нее все классно. Энергия любви крутится внутри, ей хорошо. И в результате что получается? Все смотрят. А она еще выбирает. Эти мне не нужны, такие мне тоже не нужны. Понимаете? То есть все смотрят.
А как другая та теория, чтобы что-то произошло, нужно жить, как будто это уже есть. Тогда получается противоречие.
Сейчас я вам расскажу это противоречие, об этом противоречии. Вот смотрите, то есть сначала эту теорию изучаю. Итак, смотрите, идея в чем заключается? В том, что человек должен жить тем, что есть. Ну, то есть, девушка выйдет замуж? Конечно, выйдет, потому что она девушка. Она должна выйти замуж и выйдет замуж. Такова природа. Только это все происходит в свое время, понимаете? Мы не можем притянуть время. Мы не можем быть сильнее времени. Если человек раньше яблоко рвет, ему придется есть неспелое. Или соспелое неправильно. Яблоки, которые на дереве созрели, они вкуснее, чем те, которые созрели под кроватью, понимаете? Теперь вопрос был задан. Как же быть, если человек стремится к цели, он ее достигает? Объясняю, мои хорошие. Стремиться к цели ведь не означает мечтать. Вот когда женщина, девушка знает, что она обязательно выйдет замуж, когда Бог решит. Вот это и есть правильно поставленная цель. Я выйду замуж, когда Бог решит, а не когда я решу. Потому что если я выйду замуж раньше, получится не то, что надо. Потому что я не знаю, что мне надо, а Бог знает. Поэтому он пусть сам решает, когда мне выходить и за кого. Это правильно поставленная цель и правильная устремленность к ней. А теперь вот, чтобы выйти замуж, я буду строить отношения правильные со всеми, кто находится вокруг меня, чтобы формировать себе женский характер. Та, которая ждет, когда выйти замуж, она формирует характер, нет?
Нет, она ходит и ждет. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка, да чего же исхудала фигурочка?
Такие девушки никому не нужны, некрасивые. А когда девушка живет активной жизнью, всех любит, со всех заботится, она знает, Бог захочет, когда, тогда и будет у меня. Все. Ей знак Бог даст тоже, и сердце знак придет. Она почувствует, вот теперь точно мой человек. Она прям почувствует это реально. Все, спокойно. Такие люди не парятся, живут спокойно. Почему? Потому что у них есть одна черта характера – отсутствие алчности. Что такое алчность или жадность? Жадность – это когда человек не верит судьбе. Он хочет всегда сам добиваться всего, не судьбе дает возможность все решать, а сам всего добивается. Вот если девушка зачала ребенка, как она должна жить? Вот она беременная стала, как она должна жить? Она должна подчиниться судьбе. Все, пускай само все развивается. Как она должна кушать? То, что хочется. Неправильно? Правильно означает угробить ребенка. А хуть-хуть, она верит, что все будет нормально, и она думает, я буду кушать то, что хочется. Вот ей захотелось чего-то, это точно то, что хочет ребенок. И ребенок будет идеально развиваться. Она пришла в кабинет врача, такого гинеколога, он говорит, у вас таз маленький, рожать будем тяжело. Она ему говорит, рожать будем классно. Дальше еще расскажите. Вот у вас ребенок неправильно повернут. Она говорит, повернется, не волнуйся, дальше. И все получится, как она говорит. Почему? Потому что она расслаблена, и она контролирует ситуацию. Почему? Потому что Бог контролирует ситуацию. Как мы помогаем ребенку, просто ему мешаем. Я хочу соблюдать диету. Да к тебе уже диета уже прописана в мозгах. Ты кушай то, что тебе хочется. Кушай правильно, вовремя. Не надо обжираться на ночь там. Соблюдай все правила, но кушай то, что хочется. Все, ребенок будет хорошо развиваться. Живи честно, молись. Веди, соблюдай здоровый образ жизни. Делай зарядку. И все, он разовьется как надо. Нет проблем. Но если я начинаю контролировать ситуацию, это называется алчность, жадность. Тогда все будет наоборот.
Если женщине хочется...
Ну, значит, нужен вот такой соленый вкус, морскую капусту надо есть. Ну, вот меня вчера накопили, накормили супом с ершами. Так приготовили, что я в молодости рыбачил и делал суп себе с ершами. Я ем суп с ершами. Вот один-один вкус, просто такой вкус. Точно-точно так. Это просто вкусы, понимаете? Мы думаем, что без мяса такого не бывает. Просто вкусы. Вон под Краснодаром научились делать докторскую колбасу из пшеницы. Ну, один к одному просто докторская колбаса. Ешь, у вас тоже здесь такая колбаса, можно ее попробовать. Продают. Там несколько ингредиентов. Там есть такие, есть, допустим, этот, морская капуста. Есть несколько таких продуктов, которые... Есть даже трава такая, синюха. Слышали? Синюха голубая. Ну, рыба и рыба, просто нюхаешь, вообще разницы нет. Чуть-чуть добавил, и вот тебе суп с окунями. Мягкость характера, следующее качество. Доброта. Доброта – это означает, что ты свою любовь не скрываешь от людей, и при этом очень чутко смотришь на их потребности. То есть надо открыть свою энергию любви для людей и смотреть на их потребности. Не на свои потребности в отношениях, а на их потребности. Доброта проявляется через внимательный взгляд и через слушание. Человек должен уметь внимательно смотреть, чтобы понять, чего человеку нужно, и уметь слушать. Мне часто так бывает, что человек подходит ко мне, рассказывает, говорит мне. Вот. Я просто смотрю на него и внимательно слушаю. И потом интересная вещь происходит. Оказывается, вопроса никакого не было. То есть он говорит, и потом он вздыхает вот так легко. Говорит, Олег Геннадьевич... Спасибо вам большое. Мы так с вами хорошо поговорили. Все вопросы решились сами. Это означает доброта. То есть просто смотришь и внимательно слушаешь. И все, и человек расслабляется, все ему хорошо. Потому что ему советы-то не нужны были. Надо было просто, чтобы кто-то любовь ему, чуть-чуть любви дал и все. А любовь передается через внимательный взгляд и слушание. Следующая черта характера – смирение. Мои хорошие, мы с вами приближаемся к самым главным чертам характера. Знаете, что без смирения жить невозможно. Ну, то есть, смотрите, есть два типа людей. Есть люди, у которых в разум зашел эгоизм, это гордые люди. Они не могут никого слушать. Они считают, что они сами все знают, у них нет проблем с тем, что понять. Что бы им ни сказать, они все знают, у них все классно. Это означает, что в разуме находится эгоизм. Тяжелый случай. Такие люди никак не могут поменять свою жизнь. По башке должно хряпнуть очень сильно, чтобы они очухались и поняли, что нужно кого-то слушать, чтобы дальше жить правильно. Понимаете? Это нужен очень сильный удар по мозгам судьбой. Поэтому человек должен учиться слушать старших. Хоть ты там профессор, хоть ты академик, не имеет значения. Надо учиться слушать старших. Если ты не слушаешь старших, жизнь, значит, потом может весело с тобой поступить. У каждого человека должен быть старший. Потому что если нет старшего, контакта с голосом совести нет. Без старшего нет контакта с голосом совести. Невозможно. То есть что такое смирение? Смирение – это не означает делать смиренный вид. Это означает слушаться старших просто. Уметь слушать того, кто тебе дает советы. Слушать. Что такое послушание? Послушник. Что такое? Слушаться. Интересно, да, эти все слова от слушания происходят. То есть послушник – это ведь человек, который ведет себя определенным образом. Он очень разумный, очень смиренный. Понимаете, это все от слушания идет. Поэтому смирение означает слушание всегда. Уметь слушать с верой означает смирение. Не выдвигать альтернативные теории в голове, а уметь слушать с верой. А вот как слушать насчет смирения по поводу мужа? Сейчас объясним. Здесь немножко другое. Иногда женщина бывает права, иногда мужчина бывает прав. Но есть разные способы передачи знания. Вот смотрите, есть мужской способ, есть женский. Допустим, мужской способ получить знание какой? Мужчина говорит, вот как он считает. Жена слушает его вот внимательно, кивает головой, гладит его, говорит, ты вот очень интересно рассказываешь, очень интересно. И он рассказал все, что он думал, и у него сердце полностью открылось к жене. И потом жена мягко так говорит, вот все хорошо, вот только я не знаю, почему-то мне кажется, что вот это имеет место быть, вот так вот. И он говорит, конечно, все правильно. Хотя это прямо наоборот того, что он сказал. И получается, что они вместе вывели истину, понимаете? Хотя вывела истина жена. Как она ее вывела? Она просто его выслушала внимательно, с уважением. И потом ему, когда он все уже закончил, она ему сказала мягко, как надо. Ну, а сказала как? Что может быть так вот. И он это принял. Вот это вот так, как женщина воспитывает мужа. Теперь, как мужчина должен жену воспитывать? Мужчина ни в коем случае не должен женщине читать демагогии. Это вообще не способ воспитывать женщину. Самый простой способ воспитывать женщину – это сесть рядом с ней, поговорить с ней ласково о чем-то. И потом сказать просто ей, вот что ты чувствуешь. Например, моя хорошая, вот я чувствую, что, наверное, надо на кухне нам как-то организовать уборку, потому что уже паутина висит везде по углам. Мне кажется, что надо нам как-то на кухне организовать уборку. И она говорит, ну я организую тогда. Вот, и он говорит, вот знаешь, у меня же, ты знаешь, много работы, а ты у меня дома как-то сама находишься. Давай, может быть, мы как-то вместе будем убираться на кухне. И они идут на кухню, начинают вместе, и потом жена говорит, ну ладно, я сама все сделаю, иди. Ей надо помочь только начать, потому что это ее природа там убираться. Она видит, что муж все равно не то, что надо делать. Знаете, то есть женщину как воспитывать надо? Просто лаской и примером. Лаской и своим примером. Все. И женщине не хватает любви, чтобы начать что-то делать. И не хватает сдвинуться с места. Ей надо помочь сдвинуться с места. Например, если ты хочешь, чтобы жена рано уставала, надо ее на руках нести в ванну. Надо ее ласково разбудить, погладить ее, сказать, хорошо спим, очень хорошо спим, засыпаем уже утро. То есть ласково ее так раз ее погладить. И потом раз это на руки взять и все. А теперь идем буль-буль. Женщина, вас устраивает такой способ рано вставать? Метод один и тот же. То есть, если ты ласковый такой уступчивый подход проявляешь, то два варианта. Или сама встает, или ты несешь в ванную. То есть, одно и то же. Результат один и тот же. Следующее. Итак, смирение. Видите, у всех по-разному проявляется. У женщины в виде слушания проявляется смирение. И уступчивые речи. У мужчины в виде того, что он ненавязчиво, жестко и грубо жене что-то объясняет. Часто мужчины любят толкать демагогию. Там садится, жене рассказывает. Она, у ней мозги блокируются, она ничего не соображает в это время.
И она смотрит на него, говорит, я ничего не понимаю, что ты говоришь.
Бесполезно вот это все, не работает вообще система. Женщина не может это воспринимать. Дальше, решимость. Когда мужик добивается женщины, это решимость или решимость? Нет, это просто вожделение. Решимость означает, человек стремится отказаться от своих желаний лишних. Решимость – это действие в сторону отказа от желаний, а не в сторону желаний. Например, я хочу научиться любить старших. Это решимость. Что значит решимость? Это значит, человек поставил себе эту цель и идет к ней. Сильно очень движется вперед. Еще выше решимости стоит 21-я черта – целеустремленность. Что такое целеустремленность? Это не просто стремительно идти к цели. А целеустремленность – это когда ты оформляешь в своей голове цель. Вот это ваш вопрос, что в чем противоречие. Целеустремленность – это когда человек изучает цель. Вот, допустим, как мы делаем, у нас есть, допустим, фирма, там, да, 50 работников. Мы поставили себе цель, допустим, сделать то-то, то-то. И мы начинаем углубляться в это понимание, чего мы хотим этой целью. Ну, какая цель? Хотим разобраться глубже. И пока мы разбираемся, мы понимаем, как этого достигать. То есть пути начинают достижения формироваться. То есть целеустремленность означает, что человек углубляет свое понимание, чего он хочет в жизни. Допустим, я хочу найти себе наставника. Хорошо. Кто такой наставник? Какие бывают наставники? Какие качества характера у наставника? Надо изучать наставников всех, надо читать об этом книги. Надо медитировать на наставников, надо концентрироваться на нем. А что значит получить наставника? Оказывается, получить наставника означает очень глубоко чувствовать этого человека, потому что просто его не получишь. Нужны очень глубокие отношения, чтобы он смог донести до тебя наставление и так далее. То есть идет глубже процесс соединения с целью. Это черта характера называется целеустремленность. Это очень мощная черта характера. Когда человек ее имеет, он всегда достигает поставленной цели. Йоги говорят, нет ничего невозможного в этой жизни. Если ты поставил цель, значит, ты должен ее достичь. Потому что если ты не в этой жизни достигнешь, так достигнешь в следующей. Цель никогда не заканчивается. Через человек из рождения в рождение может. Если цель очень высокая, он будет все равно идти к своей цели. И все равно ее дойдет, если человек ее поставил в свою жизнь. Поэтому я хочу замуж, это не способ ставить цель. Эта цель уже поставлена, потому что вы родились в женском теле. Если вы родились в женском теле, значит, обязательно уже будете замужем, не ставьте себе эту цель. А вот я хочу наставника себе найти, я хочу поверить в Бога, я хочу понять, что я душа, вот такие цели надо ставить. Стойкость. Сегодня у меня утром была лекция в ведическом храме. Мы читали молитву, учились молиться. И одна девушка сказала, что... Я спросил, ну что, вы почувствовали счастье в сердце? Все, да, почувствовали счастье. Одна девушка сказала, а я почувствовала, что у меня в сердце очень много грехов. И такая, мне тяжело. Вот. И я говорю, молодец, вот все достигли первой стадии молитвы. Это контакт с Богом дает возможность ощутить счастье и спокойствие. А следующая стадия, это когда человек становится спокойным, начинает заглядывать внутрь. И что он там обнаруживает? Что там внутри много грехов. Он никогда об этом не знал, а когда молится, вдруг неожиданно это узнает про себя. И сразу становится как-то не по себе. А что такое стойкость? Стойкость это означает, что когда человек видит перед собой армию противника необъятную, он видит объем работы. Он не видит, от кого придется драпать, а он видит объем работы, понимаете? То есть стойкость означает, что человек не воспринимает вообще ситуацию как поражение. Вообще просто не может так ее воспринимать. Он всегда ситуацию воспринимает как победу. Допустим, есть такие воины, которые знают, что если меня убьют на поле битвы, но я при этом сражался честно и не отступал, то это и есть моя цель. И допустим, такому воину руку отрубают, а он продолжает сражаться. И тот думает, как можно дальше его победить, это невозможно. У него теряется боевой дух с таким воином, он сразу бежит от него, а тот его без руки догоняет. Понимаете, то есть, что такое стойкость, когда человек просто не может проигрывать. Он не знает, что это такое. Он может только побеждать. Он видит объем работы. 23-е качество – чистота. Чистота – это мать знания. Если человек не имеет чистоты, знания не будет. Что такое чистота? Есть внутренняя чистота, есть внешняя чистота. Внутренняя чистота, внешняя чистота – это дорога к внутренней чистоте. То есть надо делать уборку в помещении, надо омываться прохладной водой, чтобы очищать тонкое тело ума. Нужно брызгать в квартире с молитвами, чтобы очищать квартиру от духов. Нужно зажигать свечи освященные, чтобы в квартире энергия любви царила. Огонь означает любовь. Вот. То есть нужно очищать свое существование с помощью звуков. Звук – самое могущественное очищение. Когда человек включает духовную музыку тихонько в доме, соседи, допустим, ругаться начинают, замолкают. У меня жена как делает? Мы в доме живем часто, на двоих соседей. Мы здесь живем, они там, стенки тонкие, они постоянно ругаются. Как только ругаться начинают, она включает духовную музыку, через 5 минут тишина. Они даже сами не понимают, что это так вот происходит. То есть духовная музыка очищает сознание людей. Она дает защиту. Потом внутренняя чистота достигается молитвой уже. Когда у человека есть чистота, он понимает, зачем он живет, для чего он живет, когда он помрет. Чистота дает ясновидение человеку. Ясность видения. Что значит ясность видения? Это означает, что он понимает, как будет устроена его жизнь дальше. Это от очищения сознания идет.
Асато ма садгамая, тамасо ма джотиргамая.
Асато означает грязь или невежество, или отсутствие знания. Сад означает знание, свет и чистота. Это, ну, как бы это как разные термины одного и того же. Асато ма садгамая означает давайте стремиться от грязи к чистоте, от незнания к знанию, от тьме к свету и так далее. 24. Отсутствие зависти. Зависть живет в нашем сердце у всех. Веды определяют зависть как более широко, чем мы. То есть в нашем понятии зависть это значит, что как бы еврей родился, хохол удавился, да? То есть, или наоборот, это в нас как бы зависть. Мы так воспринимаем, что кто-то не любит кого-то, потому что у кого-то что-то больше. На самом деле веды объясняют, что зависть – это совсем другое. Зависть – это когда, допустим, мне просто кто-то не нравится. Это зависть. Я просто не люблю какого-то человека и ищу в нем недостатки. Это зависть. Все. Что зависть делает? Зависть Бог не любит страшно. Когда мы кого-то не любим из людей, Бог не любит этого страшно. И когда мы завидуем кого-то или не любим, как мы по-русски говорим, то человек лишается благословений. Допустим, человеку нужно в жизни что-то. Допустим, стать начальником, там, еще чего-то добиться. Если он кого-то не любит, он лишает себя этой возможности. Итак, первый способ, самый, достичь своей цели в жизни – перестать кого-то не любить. Но самое страшное, что человек делает. Есть у Бога приближенные. Это люди, которые всем сердцем живут для Него. Таких людей можно назвать святыми или преданными Бога. Когда человек оскорбляет такого человека, вот тогда, а теперь конец, да? Как в анекдоте, вот теперь конец. Ну, то есть самое страшное, это оскорбить возвышенного человека. Особенно другой веры. Если ты поносишь религиозных людей другой духовной традиции, вот тогда ты увидишь, что такое проклятие. Отсутствие зависти – это способность лишиться проклятий в своей жизни, иметь только благословение. 25-е качество – скромность или отсутствие стремления к почестям. Вот смотрите, два варианта. Я начальник завода. Один вариант – я не выставляю это на показ, что я начальник завода. А второй вариант – я всем об этом показываю. В каком варианте меня будут любить? Петр Первый, пример, смотрите. Шел наверх и работал вместе с рабочими. Будет народ такого человека любить или нет? Будет. То есть человек не показывает на показ свое величие, а вместе со всеми живет, как бы, это называется скромность. Скромность – это когда человек не придает значения своим заслугам. Смотрите, следующий пример. Сидит управляющий большой компанией. И он сидит тихонько и слушает вот так вот. И все там его помощники, каждый там высказывается и так, и так, и так. Он чем занимается в это время? Он спокойненько изучает ситуацию. Потом все замолкают, и он мягко, спокойно говорит как надо. Будут его слушать или нет? Будут, потому что он мудрый человек, все видят. То есть скромность, она дает возможность человеку достигать всего, чего он хочет в жизни. То есть самая большая проблема тех людей, кто чего-то достиг, это то, что каждый суслик у себя на поле агроном. Вот чуть-чуть что-то получил и уже все поперло, понимаете? Вот уже все, ну уже крутой. Но это значит, что ты лишаешься возможности. Лишаешься возможности в жизни. Скромный человек имеет возможности дальше. Стал еще выше, опять остался скромным, имеет возможности дальше и так до бесконечности. Суворов был скромным человеком. Он пришел к Екатерине, ему надо было поднимать обмундирование в армии. Он пришел к ней, сел на кресло, и у него штаны по центральной линии порвались. И он сказал, простите, а мы все так ходим. Все, дальше не надо было ничего делать. Все посмеялись там, адмиралы все эти там посмеялись и поменяли одежду в армии. Дальше, все прощения. Видите, самая последняя черта характера. Не простил, жизни не будет нормальной. Вот смотрите, допустим, меня бросили, взяли и бросили меня, да, ни за что, там женщина с детьми осталась, все, бросили, ну хорошо себя вела, все делала нормально, взяли, бросили. Смотрите, интересная вещь, если я не прощаю человека за это, дальше счастья не будет, так и останешься одна, все, Ты вроде не виновата, но просто не простила. До свидания, счастье. Надо простить. Когда ты простила, дорога дальше к счастью открыта. Все, можно жить. Нет проблем. Не простила, останешься одна. Если ты хочешь себя проклясть, сам себя проклясть хочешь, не прощай. 2 минуты, вопросы.
Ситуация, допустим, у меня лично была. Главный начальник больно сработает. То есть хотела вообще без ответственности. Инициатива, я беру компенсацию в законном порядке. То есть, естественно, он тоже там на меня. Он человек страшный, который,
ну?
В итоге я его простила, он так и греет. Есть прощение?
Да, вы простили, зависть осталась. Да, смотрите, говорит, я его простила, а он, козел, все такое же остается. Зависть надо тоже убрать.
Олег Николаевич, а вот, допустим, вот долг мне там не возвращает, финансовый, да?
Смотрите, если вы завидуете человеку, да, который не отдает долги, то вы не знаете, что делать. Почему? Потому что вы... Когда вы начинаете что-то с ним делать, вы считаете, что это агрессия. Теперь смотрите, человек не отдает вам долги, допустим, он вам родственник. Придите по родственному, ему скажите, ну хотя бы по 5 копеечек отдавай в месяц, ну хотя бы по 2 копеечки. Он не отдает в наглую, ни по одной, ни по 2, ни по 3. Хорошо, он вам родственник дальше или нет? Решите для себя. Если он вам родственник, отдайте ему деньги. Просто придите, скажите, я тебе прощаю. А если он родственник, но вы так не считаете, тогда можете сказать себе следующее. Пожалуйста, мой хороший, отдавай деньги, иначе мы с тобой будем сражаться. И уже есть 2 способа сражаться. Первый способ духовный. То есть ты берешь и начинаешь молиться о защите высшим силам. Такая молитва тоже есть. И человек это начинает чувствовать. Вы ему говорите, я буду молиться, чтобы меня Богородица защитила от твоего, ну, от твоей агрессии, что ты не хочешь мне деньги отдавать. Понимаете, вы ему дайте возможность отдавать как угодно. Я знаю одного работодателя, человека, удивительный человек. Он, знаете, как долг вернул? Он когда пришел к своему рабочему, ну, к человеку просто говорит, ну, я вот тебе дал деньги, ты не можешь вернуть. Ну, давай устройся ко мне на работу, я дам тебе хорошую работу, ты талантливый человек. Работай, и мы понемножку от зарплаты каждый месяц будем отчислять. И так за 5 лет ты мне отдашь долг. Так и получилось. Тот получил работу, человек, представляете, ограбил этого человека, еще у него получил работу. И он вернул долг таким образом у него. Большие деньги вернул.
Ну, то есть даже если не родственники, а чужие люди, то просто сказать, что...
Да, если есть возможность судиться, судитесь.
То есть все-таки не делать их, то есть не обращать, не отпускать им эту сумму, что ли, да?
А для чего? Чтобы он обнаглел еще больше?
Ну вот да, тоже вот такой.
Человек должен выполнять свой долг. Надо воспитывать. Вам судьба заставила воспитывать, воспитывайте человека. Как? Можно строгостью, можно наказывать.
А если с человеком нет связи уже, просто...
Сделайте связь, конечно. Связь сделать очень просто. Приходишь, устанавливаешь связь. Говоришь, ты помнишь, мне долг должен? Будешь отдавать.
Вы говорили, когда оскорбляют возвышенное лицо, когда это происходит между из слов священника, одной религии, священника, другой религии.
Вот это вот, на это надо затыкать уши. Ребята, вот если вы услышали, как священник оскорбляет людей другой религии, вот ушки закнули, и как-то надо с этим как-то потом прощение просить у обоих. Что я тут ни при чем, пожалуйста, Господь, прости меня, я не хочу это слушать. Это знаете, от чего бывает? От необразованности, духовной необразованности. Потому что во всех религиях, в том числе и в православии, везде, я изучал этот вопрос. Это когда человек просто начинает поносить всех вокруг, это признак необразованности. Нормальные, образованные люди в любой духовной традиции это воспринимают как отстой. Ну, то есть они понимают, что так нельзя себя вести, тем более перед прихожанами. Поэтому есть образованные духовно люди, есть необразованные. Надо учиться образованности, понимаете, быть образованным учиться. Двое друзей. Это до свидания, значит, дружественные отношения. Все, до свидания. Самое опасное с друзьями делать бизнес. То есть дружественные отношения, до свидания в этом случае. Все, вы уже не друзья, у вас деловые отношения. Понимаете, есть такая дружба, деловые отношения, то тоже вид дружбы. Понимаете, только эта дружба долго. Вот, допустим, два человека сражаются вместе, да? Это тоже дружба. Но у них, смотрите, какая дружба. Один другому может приказать, иди в бой. И даже тот может погибнуть, понимаете? Но все равно это дружба. Понимаете, то есть дружба бывает разная. Иногда люди заставляют друг друга работать там. Вот у нас, допустим, с Вячеславом Назаровым, у нас два вида дружбы есть. Есть одна дружба, мы с ним разговариваем о духовном, сидим очень мирно. А другая дружба, мы там, надо сделать то-то. Ну, то есть, есть такие отношения, и то хорошо, и это хорошо. Но когда есть дружба, просто сюсю-пусю, а нужны деловые отношения, их нет, а мы с вами возглавляем фирму, вот тогда будут проблемы. Серьезные проблемы. Как относиться к информации о конце света? Значит, я отменяю конец света.
Жизнь продолжается.
Да, все, продолжаем жить, я отменяю конец света. Все. Какой конец света? У нас Олимпиада, вы что? Поезд стой, раз, два. Да?